Глава восьмая. Лукул на обеде у Лукула. «Кво вадис?» — спросил меня гамбургский уроженец вологодской национальности Тихон Иван Штайнер. «За выпивкой», — сообщил я доверительно. Засмеялся и он доверчиво, коричневого зуба, блеснул детским глазом голубым купоросным и не поверил. И был прав, конечно. Но простил меня, — сказал сочувственно, заботливо. — Длинный денек у вас сегодня вышел. Передохнули бы. И сослался на авторитет нашей ритуальной книги. — Спать-отдыхать, лежа в скобках, не раздеваясь. Параграф 28 Устава караульной службы конвойных и внутренних войск. О, великая гармония уставов, евангелическая возвышенность ваших статей, каббалистическая мудрость параграфов, душераздирающая прелесть примечаний. Отчего, глупые люди, мучаетесь сами, мучаете других, не желая понять, что ваши поиски Бога, добра, красоты и справедливости — суть ересь, вздорная суетная чепуха. А безграничная свобода армейской дисциплины, волшебство справедливой субординации, невиданная доброта и мягкий юмор батальонной казармы, упоительная красота строя конвойных и внутренних войск, величавая душевность приказов старшин. Не нравится? Не хотите? Как хотите. Хрен с вами, живите, как нравится. Была бы у нас с Тихоном Ивановичем возможность, мы вам счастье насильно в глотки запихали. Но у нас нет возможности. Нет силы пока. Кто знает, может, образумитесь со временем. Тогда попробуем снова. Ведь если говорить по-честному, ну, откровенно, если сказать, не нужна людям свобода. Зачем она им? От рождения своего, от рассветной полутьмы своей не был человек свободен. Придумали эту ерунду, самоволие уже во времена расслабленности людской. Свободы всегда брюхо требовало. Кишки громче всех вопили. Радовались, что прав у них все больше, а мышцы все слабее, пока в килу не провалились. До колен мешок болтается. А что с ним делать? И неудобно, и некрасиво, и опасно. Вместо двух маленьких ядреных животворных шулят навалили тебе полную мошонку бурчащих, извивающихся кишок, и носи их, раздумывая об ущемлениях. Ну, кому это надо? — У кого кила? — заинтересованно переспросил мой караульный Тихон Иванович. Потянулся ж мой брауншвейский вологодец за фанеркой справиться, отмечен ли в его списках. Вслух я стал думать. В голос мысли свои произносить нехорошо это. Моя душа хочет воли, в килу хочет выскочить. Туда тебе и дорога, дурастая и росовая, жаль так, что яйцам жить помешаешь. Вопросом уж отвлекать. Я думаю, Тихон Иванович, у человечества кила выросла, — сказал ему с надрывом, сердечной болью. — Да, — заботился он на миг. Подумал коротко, посоветовал, бандаж надо надеть тяжелый. Обнял я его, родимого, простого трудового человека, от земли мудрого, стихийно-богоносного, поцеловал троекратно по обычаю нашему древнему и вышел вон. Внусилище мартовской ночи. Рутения, легенда, обычай. Ослепительно белый свет, колуном разваливший небо, мохнато-серое, маленькое, опавшее, как теннисный мяч. Молнии зуберно-синие, шнуровая, визжащая через войлочный купол облаков. Ответные струи дождя фиолетовым отблеском иссякают и расхлёстывают остатки снега, черного, воняющего дымом, заплеванного окурками, опустившегося. Мартовская гроза, истерика природы, сумасшедшая выходка усталого мира. Сиреневые сполохи по каему пляшут, из адской котельной зорницы рвутся, из стопника озверелый уголек в топке шурует. Отнырнуть в уютную капсулу мягкой кабины Мерседеса, захлопнуть за собой с тяжелым мягким чуваком плотную дверцу, отъединиться от влажного обморока безумной ночи, повернуть ключ в замке зажигания, и ровный дробный топот сотни лошадей, застоявшихся в мокроте и стуже под капотом, разрванут в намет, заржут босовито, зашлепают по лужам мягкими, никованными копытами, и в кибитку мое уединение дадут свет, тепло, споют из динамиков гомосексуальные псалмы конфетюрным голосом Дамиса Русоса. О, мой прекрасный стальной табун всех мастей, мышиного цвета, бензиновые мои пегасы, вскормленные ядреным овсом, споенные родниковой водой в безжалостных патагонных конюшнях злого старого эксплуататора Флика. Лошадки, мои дорогие, славный резвый косяк, государственный номерной знак МКТ-7777. Увидите меня на отгонные пастбища. Эдемские луга, лучше всего на Елисейские поля. Следующая станция — площадь Согласия. Там я избавлюсь от истопника. Там истопники не живут. Они наше порождение, от мартовский гроз, от больного пьянства, тяжелой злобы всех на всех. Поехали. Умчимся отсюда. Сунул руку в карман реглана, а ключей-то и нет. В дубленке они лежали. Истопник унес. Украли у табунщика кнут. Пойдем пешком. До Елисейских полей не дойти. Пойду в гостиницу «Советская». У меня там за порогом топор на всю эту нечисть припрятан. Два квартала на метро, а там одну станцию. Нет, не поеду я в метро. Ненавижу все эти подземные переходы, тоннели, лестницы. Тусклый кишечник города, по которому гоняют плохо переваренных смердящих обывателей. Да здравствует разумная система персональных машин для начальства. Она обеспечивает леваком каждого приличного горожанина. За бумажную денежку. Это и есть благодать неформального перераспределения ценностей. И единственная свободная форма голосования. Стой себе на тротуаре, маши рукой за кого хочешь. За запорожца, за жигуля, хоть за маршрутный автобус и, в первую очередь, за персональную и черную «Волгу». Демократы голосуют за мусорные машины. Радикалы, поднимите руки за пожарные мониторы. Истопники всех стран, отдайте голоса блоку катафалков и черных воронков. Ах, вот он мой, левый, свободником не занятый, для меня народом приготовленный. Леваки всего северо-западного региона нашей необъятной столицы слышат ласковый шорох рублей в моем кармане. Серый мотылек, пробившийся на мягкий свет моего рубрика сквозь жуть ненасти, потертый москвичок, неотложной медицинской помощи с портретом незабвенного пахана, такого моего Иосифа Виссарионовича, друга всех физкультурников и путешественников, товарищ Сталина с лобовым стеклом. Подхватил меня мокрым крылышком помятой двери, повез оказывать мне неотложную помощь. «Куда надо?» — спросил шофер, приятный юноша, со смазанным подбородком дегенерата. «Гостиница «Советская». Он задумался, машина дважды раз-раз ухнула в глубокие ямы на дороге, потом сказал торжественно: «Советская, Советская, а это где?» «Сначала поедем по Красноармейской, потом по Краснокурсантской, потом по Красногвардейской, повернем на Краснопролетарскую, заедем на Красноказарменную, перейдем Краснобогатырскую, развернемся на Красной площади, оттуда спустимся на Красносоветскую, а там уж рукой подать просто Советской. Понял?»
«Понял», — кивнул шофер, — «но не совсем». «Тогда езжай прямо, мудак», — подсказал душевно. И машина снова повалилась в канаву, чуть не сбила в кромешной тьме дощатый тамбур, вильнула задом по наледи и затрусила вперед. «Все-таки дороги у нас говно», — удивленно поделился со мной шофер. «Бардак всюду». В его вялом подворотке понятого не было ни гнева, ни злости. Бардак был стихией, частью природы. «А почему портрет Сталина возишь?» — спросил я. «А, вождь настоящий, при нем порядок был». У меня чуток потеплело на душе. Я его пожалел, недоумка. «Налево», — подсказал поворот на улице Росковой. «Теперь направо, теперь в этот проезд». «Сюда нельзя», — робко заметил шофер. «Кирпич, поворачивай», — тебе сказал. «Мне можно, а теперь тормози». «Уже приехали, а вы наговорили». Я ему протянул рубль и, открывая дверь, сказал: «Теперь напряги свои куриные мозги. Постарайся запомнить, что тебе сказал человек, хорошо знавший Сталина. Если б пахан воскрес и начал восстанавливать порядок, которого тебе не хватает, он бы первым расстрелял тех, кто возит на стекле его портрет.
Почему? Испуганно затряс мятым подбородком парень.
А ты подумай, дурень. Порядок стоит на дисциплине.
Бедные слабоумные. Никак они не могут усвоить, что светлое здание людской гармонии, вершина человеческих отношений, пирамида тотальной власти, давит своим прекрасным величием не левых и не правых, ни своих и не чужих. Она уничтожает самодеятельность. Религия этой величавой системы послушания. Когда будет надо, те, кому полагается, сообщат всем, кого касается, меру их протеста и степени восторга. И кто этого не понимает, превращается в нашего деревенского дурачка Ануфрия, который бегал по улице, захлебываясь восторженным криком «Да здравствует Троцкий, Ленин и Бойко!» Ленин был пророк революции, Троцкий — первый апостол, а Бойко — наш сельский милиционер. Всем нравилось. А потом Троцкий оказался злейшим врагом нашей партии, нашего народа, нашего государства и нашего вождя. А объяснить это кретину Ануфрию было невозможно. Он не понимал не только законов классовой борьбы. Он свое имя толком запомнить не мог. И тем вынудил одного из трех своих святителей, Бойко, отвезти его в районное ГПУ. Мы, мальчишки, бежали за телегой. Ануфрий, стоя как Цезарь на колеснице, счастливо взывал к нам. «Да здравствует Ленин, Троцкий, Бойко!» Правивший лошадью Бойко бросал вожжи и в середине фразы сжимал идиоту рот, чтобы он не мог своими антисоветскими призывами растлить наши чистые души пионеров. Той же ночью, без лишней бюрократической волокиты и корыстного судейского крючкотворства, Ануфрия задушили в подвале уздечкой. И Бойко, искренне горюя о своем умолкнувшем трубадуре, закопал у ограды старого кладбища. Но спираль судьбы еще не дописала свой причудливый виток. И в 37-м году понудила милиционера Бойко отколотить на свадьбе рыжего пьяницу и вора Прыжова, сельсоветского писаря, который наутро, мучаясь от побоев, похмелья и избытка грамотности, сообщил в НКВД, что лично видел, как Бойко горько плакал, узнав о казни матерого троцкиста Ануфрия Беспрозванного, незаконнорожденного подкулачника, симулировавшего душевную болезнь для успешного ведения злостной антисоветской пропаганды. За Бойко даже не приехали, а просто вызвали в район и через неделю вернули лошадь с телегой. Казалось бы, все, хватит. Но причудам судьбы присуща тайная потребность в завершении рисунка. Во время войны немцы стояли в нашей деревне неделю. Этого времени им хватило на то, чтобы сожрать всех кур, повесить колченогого председателя колхоза-большевика и назначить старостой Прыжова. Поэтому, когда немцев вышибли, навстречу нашим войскам несла, опережая собственный визг, вдова милиционера Бойко с рассказом о предательстве Прыжова. Пришлось и Прыжова взять к ногтю. Наш нормальный советский юстальонис, око за око. Как у засраку. Кто знает, кто может объяснить, зачем судьбе понадобилось делать такие гомеровские ходы в нашем пьяном становище диких землепашцев. Чтобы на сельсовете висел сейчас алый транспарант с именем единственным и светлым, без всяких примазавшихся мазурьков. Да здравствует великий Ленин! И точка. Я стучал монеты в витринное стекло рядом с дверью. Тайный лаз, реальный вход в запертую гостиницу, и пытался вспомнить, что объединило в моем воспаленном мозгу Ленина на сельсовете и Сталина под лобовым стеклом. И сумятицы скошенных подбородков, толстых рук, зажимавших вопящие рты, и извивающихся уздечек, глубоких ям на дороге, может быть, раскопанных забытых могил. Из тоски и угрозы мартовской грозы вздымало что-то страшное, безнадежное, отвратительное. Мангуст или Магнуст, способный парень, на все. Маленький, его мало, но он быстрый. Посмотрим, мы еще посмотрим, кто быстрей. Над нами нет судей, и тебе, Мангуст, им не быть. Ты хочешь в театре теней устроить всамделишное кровопускание? Ну что ж, это ведь не я тебя сыскал, ты сам меня нашел.
Открывай ковшук. Это я пришел, и в овале стекла, издрызганного ледяным мартовским ливнем, всплыло белое толстое лицо мангустовой судьбы, простой и неумолимо безжизненной. Лицо смотрело на меня равнодушно, нелепые брови толщиной в усы не приподнялись ни на волосок.
А ведь он узнал меня сразу. Запоминать людей навсегда и узнавать их сразу было его профессией, и ошибиться он не имел возможности.
Губы еле заметно шевельнулись, и готов был поклясться всем проклятым на свете, что лицо шепнуло: «Все-таки ты пришел?»
«Да, я пришел к тебе, ковшук. Открывай, неси мне навстречу свое невероятное лицо ангелу смерти. Вылезай из-за порога. Старый топор, чуть ржавый, а все равно вечно востренный».
Топор мотнул головой направо, иди к дверям. Щелкнула бронзовая щеколда. Подалась навстречу громадная дверь. Нырнул я в спасительную теплынь тамбура. Подхватил меня калориферный суховей, помчал к фиолетовому полусвету вестибюля навстречу адмиралу Ковшуку. О, счастье мимикрии, волшебство перевоплощений! Черные сукна мундира, желтые галуны, золотое шитье фуражки, адмирал флота Швейцарии.
Бездумные пенители моря, разве кто-нибудь из вас слышал такой гул волн людского океана, что плещется у ног Ковшука, полнейшего контр-адмирала? Ведом ли вам соленый ветер порока, носящийся быстрыми смерчами по углам его гавани? А ярость абордажных схваток у дверей ресторана? Сокровища Флинта, отнятые чаевыми у напуганных посетителей? Неслыханные материки и острова, открытые в миновой форцовке с доверчивыми туземцами, приплывшими на черных пирогах гостевых волк, географические исследования в мраморном сортире. Друг мой Ковшук, соратник мой и продолжатель дела Ушакова и Нахимова, я пришел к тебе побалакать маленько, дорогой мой анти-адмирал, наставник мой, учитель, товарищ старший швейцар. Не хмурь строго свои усиные брови, не томи отчужденностью сомкнутых несуществующих губ, не дави мрачной вислостью мясных бледных брыльев. Ты ведь старый, умный, злой, ты ведь знаешь, дело не в том, что ты Ковшук, а я Хваткин, что много лет мы не видели, что ты швейцарский адмирал, я профессор бесправия, что мы, наконец, оба патриоты, товарищи по партии, советские люди. Мы ведь, Ковшук, кромешники. Мы с тобой, Семен, опричники, от этого никуда не денешься. Мы вроде муравьев или пчел. У нас воля, разум и цель одна. Вроде бы каждый в отдельности сам за себя, а у муравейника или роя задача общая — выжить. Мы живем сообща, а если умрем — порознь.
— Да, наверное, — ответил на мои мысли Ковшук, а я хлопнул по плечу и предложил. — Ты, Сеня, смотри на меня, как на пенициллиновую плесень. Вроде противно, однако очень полезно.
Он важно кивнул своим адмиральским фургоном и повел в маленькую комнатку за гардеробом. И остальной адмиралитет. Гардеробщики, предверники, сортирные дядьки, славные лысые красавцы, швейцарские гвардейцы смотрели на меня искоса с уважением и опаской, поскольку вел меня к себе в боевую рубку, в их грешные грешных сам старший контр-адмирал.
Ох уж это мне швейцарская конфедерация. Запомнят меня, к сожалению, эти суки хорошо. Как сфотографируют. Это все наш люд, пенсионный, запасной и уволенный по моралке. Да выхода у меня другого не было все равно. Не было у меня времени для конспиративных встреч с Семеном. Мой зятек Мангуст выглядел очень быстрым парнем.
В боевой рубке кипела работа, готовились к ночному штурму. Осанистый, похожий на кардинала Швейцара, и юркий чернявый официант из ресторана делали сливки. Вершина винодельческого гения, ослепительная вспышка алкогольного мэнифэкчуринга, ваш такой сливки. Из всех рюмок, стопок, бокалов, стаканов, фужеров, бутылок, все недопитое за столиками огромного ресторана, сейчас сливали в цинковый бак. В нем бурлили струи сухого вина, выдохшегося шампанского, сгустки ликеров, бессильный отстой коктейлей, тяжелой жижи дрянных портвейнов, керосиновая радуга опилочной водки. Туда же кружка коричневого сиропа из перерезанного сахара и бутылка технического спирта. Просим. Сливки готовы. Что вы любите? Мускат южнобережный? Шампанское Брют, кофейный ликер ли Мороскин? Рижский бальзам или кальвадос? Джин Физ, виски? Что еще пьют настоящие мужчины и женщины, любители сладкой жизни, прожигатели, моты, весельчаки, ночные гуляки? Все это можете получить. Стакан за 2 рубля у адмирала, когда начнете после полуночи валом ломиться в его окошко, поскольку во всем огромном городе даже за 1 000 000 нельзя купить бутылку нормальной выпивки. Тогда и сливки из адмиральских подвалов урожая 1979 года тоже очень хорошо пойдут.
Ступайте, ребятушки, я тут сам закончу, отпустил своих подручных виноделов ковшук.
Только крикнул вслед кардиналу.
Степа, возьми еще за лупенчиков, сейчас пьянь с ресторана повалит, сучек своих начнет баловать.
Кардинал Степа солидно кивнул. А ковшук заботливо напомнил.
Ты тюльпанчики дешевле, чем потрешки не сдавай, они и до завтра постоят.
Захлопнулась дверь, и мы долго молча смотрели друг на друга.
Не знаю, что уж там мог высмотреть ковшук моей костистой рожи, но мне показалось, что его курьезные усы, приклеенные создателем, над глазами горестно приопущены.
А глаз не видать. Утонули в утловатых буграх отечной белой морды.
Как говорится, друзья встречаются вновь, — тяжело сказал ковшук.
И так, говорится, тоже, — кивнул я. Хотя, если по справедливости, надо сказать, встреча учителя и ученика.
«Какой я тебе учитель!» — развел руками ковшук. Ладони у него были большие, белые, как у топника. «Ты, Паш, такой прыткий! Тебе нечего было учиться! Не скромчи, Семен!» Один поэт написал: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться!» «Ну, стихов я, конечно, не читаю, а кое-чему у тебя поучился!»
«Это ты правильно сделал, Сема! Я умный, у тебя есть что-нибудь выпить?» Семен перевел взгляд на бак со сливками, но я ему рта открыть не дал. — Сема, Сема, я дорогих напитков не пью, мне что-нибудь попроще, водочки, например.
Ковшук закряхтел, ерзнул на стуле, но я перехватил его взгляд. Я узнал, что бутлегерская ночная водка лежит в тумбочке за столом, проворно вскочил, распахнул фанерную дверцу, выхватил из пирамидки верхнюю бутылку и с доверчивой ласковой улыбкой протянул хозяину.
Давай, Семен, шарахнем за встречку, за долгое расставание, за будущую совместную жизнь.
Ковшук сердито пошевелил усатыми бровями, досадливо свел их волосяной хомут прёк Хари, потом махнул рукой. Давай.
Глупость человеческой щиты, безумная погоня за выдуманными регалиями, отличиями, орденами, степенями, званиями. Вот настоящий знак отличия. Взять на глазах у ковшука без спроса его бутылку. Всякого другого, не меня, он разомкнул бы на части.
Ковшук разлил водку по стаканам, помотал удивленно головой.
— Ах, Пашка, не человек ты, камикадзе! Я поднял свой стакан старорусской водки, приготовленной по древним рецептам из отборного зерна лучших сортов пшеницы. Посмотрел, как на свету текут по стенкам жирные капли нефтяных масел, — сказал душевно. — Мы с тобой оба камикадзе, Сёма. Чтобы убить врага, мы не пожалеем жизни. Жизни другого врага. Или, может быть, и не врага, а просто какого-нибудь дурака. Мы с тобой, Сёма, особые камикадзе. Убивая врагов, мы всегда остаемся живы.
— Наверное, — пожал плечами ковшук. Чокнулся со мной и выпил. Я бережно взял в ладони свой сосуд, стеклянную свою братину, граненый мутный кубок, грязноватую чару и перелил в себя палящую влагу. Чудо советской алхимии, научившейся извлекать отборную пшеницу из сосновых опилок и говенной нефти.
Взбухла от ненависти ко мне печень, захлебнулась на миг горючим, как перелившийся карбюратор, и заревела снова, понесла меня легкого и сильного. Я слышал гул спиртового пламени в себе. Свист бешено мчащейся крови, желтые огни мелькают перед глазами, исчезают по бокам.
«Слыхал я, Пашуня, большим ты стал человеком, — сказал ковшук. — Расскажи, как поживаешь, похвались успехами.
— У нас с тобой успехи одинаковые, Сёма, как в песне, Сидим вдвоем на краю унитаза, как пара орлов на вершине Кавказа. Песни такой я не слыхал, а на жизнь свою не жалуюсь. Скреплю потихоньку. Полпенсии дают, зарплата, да приработок капают.